Добрый вечер,
Маша. Ты меня слышишь?
Слушаю, ты что-то долго не отвечала, как раз решила съесть хлеб с собственно ручно сделанным хумусом, и ты застала меня врасплох.
А, поэтому ты молчал.
Да.
Да, с вами подкаст «Полиглотки», как всегда. Я Вера.
А я Маша.
Да, давай сразу продолжим. Ну, как только мы записали выпуск про личную фиктивность, меня, кстати, похвалили копирайтеры за название.
Да, мне тоже понравилось. Но я не копирайтер.
Когда мы выпустили этот подкаст, и сразу вышла эта какая-то статья, про которую мне все уши прожужжали, но я ее не читала, про какую-то эффективную секту.
Да, это была журналистка Елена Костюченко.
Да, расскажи, потому что мы с Машей договорились, что она мне расскажет об этом в подкасте. Я вот специально не читала.
Да, ну вот это о том, насколько вообще легко попасть в секту, когда ты совершенно этого не хочешь, не ожидаешь, ну, особенно если ты хочешь что-то там узнать. Вот, и история такая, ну, наверное, все же читали, но так, вкратце. Журналистка хотела написать материал вместе с британским коллегой, который расследовал там, который расследовал смерть одной русской топ-модели. Ага. Вот, и выяснил, что каким-то образом она была связана с сектой в России. Хотя она давно уже жила где-то там на Манхэттене, у нее все было отлично. И она совершила самоубийство. Офигеть. И, видимо, вы по причине мыли мозг. И вот, он хотел это за секта. И там предлагал, может быть, найдешь кого-то, кто новичок в этой секте, и мы там что-то узнаем об этом побольше. Он сказал, да не, ты чё... Если кто-то уже в секте, то на него что-то сможет рассказать. Давай я лучше как бы под прикрытием попробую в эту секту пойти сама и все там поснимаю. И потом будет классный материал. Ага. То есть у нее не было никакого намерения ничему в этой секте научиться. Она знала, куда
она знала
идёт,
про самоубийство,
какие могут быть последствия. Да, да. Тем не менее... Буквально за несколько дней, сейчас там было написано, что она, что это был какой-то тренинг на 5-4 дней, и она там была 4 дня, и готова была там остаться, ну, насколько угодно, но ее просто не пустил психолог, который ее вел вместе, ну, для этого проекта.
Ага, у нее был параллельный психолог. Да.
Ну да, они как бы решили по-умному сделать, что не просто она ходит, но каждый вечер они обсуждали с психологом, что происходит, и наблюдала состояние, или она наблюдала, не помню. Вот. И просто на четвертый день она сказала, что ее нельзя отпускать, потому что потом ее можно не вытащить. И что она описывала, что...
Ее не пустили, нет, на четвертый день?
Да, ее не пустили, да, но... Это не было хэппи-эндом, в том смысле, что всего 4 дня вот в этой организации, которая... Там нет религии, да?
Да-да-да.
Просто типа личностный рост как раз о том, как же наладить свою жизнь, как стать лучше, эффективнее, успешнее.
Ну да.
И вот 4 дня, и потом у человека на много месяцев проблемы с психическим здоровьем. Депрессия, апатия, галлюцинации.
Да.
Из ниоткуда взявшиеся фобии, тревожные, навязчивые состояния и все такое. Причем, что человек даже, она сама этого не осознавала. То есть... Настолько быстро все это действует, надо быть очень осторожным.
Маш, ну это прямо это перекликается с тем, что нам прислал наша слушательница прям вот один в один. Давай послушаем, вот сейчас будет запись. Давайте послушаем.
Привет, меня зовут Аня, и я хотела рассказать про свой опыт участия в тренингах личной эффективности. В конце 2012 года я по рекомендации знакомого попала на тренинг, который назывался «Про реальность». Он происходил в Питере, и на протяжении 3 дней мы приходили в 8 или в 9 утра, в общем, достаточно рано утром, в зал и уходили оттуда поздно вечером. Сначала это все выглядело как обычный... Ну, тренинг с какими-то упражнениями дурацкими, но потом ты просто вдруг непонятно каким образом оказываешься в центре этой группы перед микрофоном, рассказывая свои какие-то подробности интимные, личные. Или ты плачешь в окружении незнакомых людей, или ты обнимаешься с этими незнакомыми людьми, или ты в трансе с закрытыми глазами в темноте раскачиваешься под какое-то монотонное бубнение этого тренера. И то есть это те просто вот флешбеки, которые возникают у меня сейчас, когда я вспоминаю об этом. И я не понимаю, как так произошло, как за такой короткий период времени можно вести группу достаточно здравомыслящих, взрослых людей вот в такое состояние, что к концу этого тренинга они уверены, что они прекрасные, близкие люди, и что все в их жизни теперь пойдет по-новому. Когда я вернулась после этого тренинга на работу, меня спрашивали друзья и знакомые: «Вау, что с тобой произошло? Ты просто вся светишься». И да, я им с удовольствием рассказывала о том, что вот был такой прекрасный тренинг. Конечно же, это связано с какими-то правилами конфиденциальности, естественно, все их там соблюдают, и никто не рассказывает о том, что происходит на тренинге. И это еще больше интригует тех, кто, возможно, раздумывает об участии в подобных мероприятиях. Потом, на протяжении нескольких месяцев, у меня действительно было очень много энергии, я не знала, куда ее деть. В итоге она выплеснулась в то, что я стала участвовать, ну, в какой-то достаточно серьезной диете, которая, в общем-то, подорвала мое здоровье, и у меня там начались какие-то проблемы с пищевым поведением. То есть я просто подумала, начну-ка я со своей физической формы, и вот во что это вылилось. И потом, когда я уже там примерно спустя полгода осознала, что все это, в общем, участие в тренинге было полным бредом, и совершенно никак не помогло мне достичь каких-то больших целей и сделать свою жизнь более прекрасной, я стала задумываться вообще об этих техниках, и так я узнала про то, что такое LifeSpring, и поняла, что, в общем-то, этот тренинг и последующие его так называемые ступени, на которые меня тоже зазывали, он, в общем, был построен по системе LifeSpring, как бы это секта, которая была в Америке, и, в общем-то, представляла собой вот, ну, то есть такую организацию по завлечению новых членов, выкачиванию из них денег путем вот этих вот тренингов. Вот. И жалею ли я, что я туда пошла? Ну, наверное, нет, потому что это был опыт, и я очень благодарна себе, что я не пошла на следующие тренинги, на так называемую лидерскую ступень, хотя там, конечно же, были кураторы, которые тебя названивали в течение, там, я не знаю, наверное, полгода после этого тренинга и просили тебя принять участие, и только тогда, когда я сказала, что я собираюсь уехать из России, и меня, в общем, не интересует дальнейшая какая-то информация о том, что они проводят, они от меня отстали. Но это, в общем, было достаточно сложно, потому что, конечно, так хочется погрузиться в вот эту прекрасную атмосферу, когда можно плакать, выражать свои эмоции, рассказывать какие-то сокровенные вещи таким замечательным близким людям. На самом деле все это фикция. И, возможно, люди просто эмоционально начинают вовлекаться, и их тянет вот это ощущение атмосферы открытости, ощущение того, что делаешь что-то новое. Там часто бывают задания в духе, там, я не знаю, возьмите книгу и прочитайте стихи в трамвае, например, или там наденьте женское платье и проедьтесь в метро. Ну, то есть такой типа выход из зоны комфорта. Но в итоге все это не ведет к тому, что человек там становится, допустим, успешнее или лучше. Он просто раскачивает себя от этого, там, психика очень сильно раскачивается. Ты во многих этих заданиях просто отказываешься от каких-то принципов, которыми ты руководствуешься в жизни. И нет, это не выход из зоны комфорта. Это, ну, то есть просто серьезное влияние на там психику и психологическую устойчивость человека, с которым потом будет работать твой психотерапевт. И, конечно, ни один нормальный психотерапевт не пользуется такими техниками, просто потому что это очень травматично. В общем, никому не советую участвовать в тренингах по системе LifeSpring. Всем желаю заниматься личностным ростом или развитием в духе baby steps аккуратненьких. Не делайте так, как я, никогда.
Ну, что скажешь?
Ой, да, ну вообще очень похоже.
Мне кажется, прямо один в один история и про вот это многомесячное типа постсостояние просто адок.
Единственное, что тут все-таки она сама ведь хотела чему-то научиться.
Да.
И вроде как ей даже нравилось какое-то время после этого. То есть, может быть, не настолько все плохо, скажем так, кончилось.
Ну да. Ну потому что, может быть, цель как бы у этого тренинга, как она говорит, да, типа выкачать деньги, а не, ну, не что-то еще, не выкачать душу. Это, в принципе, более какая-то приземленная меркантильная цель, и, может, поэтому все получше закончилось. Но все равно очень похожие, да, какие-то симптомы, вот эти вот, то, что там происходит и прочее. И...
Да, какие-то провалы в памяти, какие-то непонятные флешбеки, рыдания. Да, то, что... да. Потом рассказы... всем твоим, как бы...
Коллегам, сокурсникам.
Коллегам, да. Про свои какие-то интимные подробности жизни, да. Это я прочитала немножко на эту тему. Mm-hmm. Это именно общая черта таких организаций. Это способ контроля, когда тебя заставляют рассказать что-то очень личное себе, и после этого они это используют, чтобы тобой управлять.
Ну да, манипулировать как бы там. Мы знаем твою эту штуку, да? Интересно. То есть это просто тупо так, да? Ну вот она говорит про какую-то освободившуюся энергию, которую вот она пёрла и всем рассказывала про этот тренинг. Ну не всем, но как бы вот ее немножко это впечатлило.
Это тоже распространенная тема. То есть именно так они себя продвигают. То есть они действительно дают какой-то...
Это маркетинг, то есть.
Такой краткосрочный эффект. Да. И... Ну, люди таким образом зазывают сами того не ведая людей в эти секты дальше.
Да, ты типа такой вау.
Все круто. Да, ну я вот не уверена, как это работает. Хотелось бы найти что-то именно научное, нейронаучное на эту тему, я пока не нашла.
Ага, окей, ну может.
Но такое чувство, что какие-то другие ценности они как-то вкладывают в голову, и вот какое-то внушение, что ты всесильный, что у тебя все получится, и, наверное, действительно это может дать такой толчок энергии.
Может быть, да, вот эта вот раскачка, такая вот моментальные какие-то вот, не знаю, пилюли, да, или какие-то вот типа там, не знаю, посмотреть углом. Проблема.
И похоже, что это все действует не очень долго, но несколько месяцев. Этого хватает для того, чтобы...
Маркетингом заняться.
Да, да, чтобы зазвать людей на эти тренинги новые. И, вот, но потом люди, если не идут на следующую ступень, не получают новую порцию...
Страдают.
Они понимают, что что-то это была какая-то фигня, вроде ничего не поменялось. Особенно в жизни.
Да.
А деньги потрачены, знакомства закинуты. Ну, бывает, что вылезают какие-то проблемы, да, апатия, там, тревожность, еще что-то. Ну, бывает, конечно, что и нет. Но это, конечно, удар по психике все равно, да, как сказала Аня.
Да.
Точно потом без терапии не обойтись.
Стопудово, мне кажется, у меня тоже была такая тема, потому что где-то год назад или полгода, ну, даже больше, полтора, наверное, я тоже хотела научный тренинг здесь, в Чехии, он назывался, типа, эффективная коммуникация или что-то в этом духе, мне кажется. Я не уверена, какие тренинги были лучше, но я уже говорила, что я, типа, планированием занялась, да, вот эту книженцию прочитала, потом, значит, пыталась какой-то там график себе разработать, не знаю. Ну, началось, конечно, все с денег. Ну, собственно, это у нас такая тоже сквозная тема, потому что мы, ну, как бы, так сказать, не в самом... Как бы так правильно-то выразиться, даже не знаю. Знаешь, чтобы не было негативного. Не то чтобы денег у нас недостаточно, ну просто, ну вот вообще жизнь в эмиграции и в самом ее начале, и даже у некоторых бывают паузы довольно сложные, потому что, конечно, без поддержки, в том числе типа моральной, друзей и прочего такого, очень сложно выгрести из каких-то неурядиц, вот. В том числе финансовых. Ну, да, я как-то стала вот задумываться о том, чтобы какие-то дополнительные источники дохода, подумать о том, что можно продать, что можно получить какую-нибудь услугу за услугу. Ну, это норм. Это я сейчас считаю, что это вообще отлично. И я как бы Био-ёб. Вот, я такая, мне нравится сортировать мусор, потому что это просто мне нервы успокаивает. И, типа, обменивать услуги на товары, товары на услуги, товары на товары. Mm-hmm. Ну, я, типа, тут занимаюсь, у нас книгообмен в Праге, ну, то есть мы книжками меняемся детскими, ну, потому что это круто, это общение, mm-hmm. я это люблю. Вот, всякие, как это называется, свопы.
Ну, или... То есть ты за то, чтобы сократить потребление, бесконечное покупание.
Да, я, и при этом у меня как бы нету какой-то там... экологической повестки вот, в голове, я скорее mm-hmm. думаю об общении, о том, что это просто прикольно, ну, как бы так. Ну да, да, мне сложно что-то выкинуть или... Угу. Да, я этого не делаю почти. Поэтому я живу в хламе. Ладно, что-то я в сторону ушла. А, я пыталась, ну да, вот какие-то дополнительные источники финансов найти. Я вот помню, что я тоже прошла тренинг, и даже тебя достала им, да? Mm-hmm. Потому что я говорила, что это супер круто, что давай я тебя типа всему научу, если нужно, какие-нибудь там сделать задания. Я тоже, ну, как бы ориентированный на деньги, некоторые какие-то моменты мне помогли как бы просто представить ситуацию и как-то свои возможности лучше оценить. И какие-то найти альтернативные источники доходов и вообще понять, что, собственно, составляет мой, не знаю, там, бюджет, семейный mm-hmm. бюджет, то есть как-то расширить, потому что всегда есть какие-то там, не знаю, фотоаппараты, дачи, не знаю. Ну, такое вот, квартиры. Ну, то есть то, что, в принципе, как бы не сильно считаешь, но вообще-то надо считать, потому что у тебя есть какие-то, не знаю, перспективы там что-то улучшить, такое. Ну, я бы не сказала, что я сильно как-то вот это разгрела, но вот энергию, про которую Аня говорит, про которую ты сейчас рассказываешь, это точно было. Вот. И, возможно... Ой, слушай, я вот, мы сейчас эту тему как-то, блин, прокопнули, и я подумала, что, может быть, с этого все и началось, по крайней мере, вторая волна какого-то депрессивного состояния. Первая волна у меня была после отмены лактации. Да, uh-huh. и как-то я из нее вылезла, и потихонечку все прям было очень круто до тех пор, пока я не решила, что так. надо что-нибудь планировать. Mm-hmm. Ну, кстати, я, ну, как я рассказывала в прошлом выпуске, как-то вообще поняла, что вот Тони Робинс, блин, посмотри, это там есть видео, где он прямо на лекциях делает вот этот вот, типа, знаешь, мозги вертит, ну, можно так сказать. Ну, типа, чувак, ты не видишь то, что перед твоим носом, что-то в этом духе. И он такой, да-да, бля, круто. Ой, ну, в общем, и потом, значит, показывают его счастливо через несколько месяцев, что там, не знаю, чувак не развелся с женой, это так прикольно. Ну, короче, и прям вот он, да, ужасно, ужасно, в общем, это все. Тем не менее, какие-то инструменты, ну вот про деньги точно нет ничего, вот что я могу посоветовать, кроме как, ну, типа, пошире посмотреть, знаешь, на свои навыки оценить. Ну, то же самое, что ты говорила, что ты начала по работе водить экскурсии, да, вот расскажи. Ну, это как бы... Ну, как бы это дополнительная, mm-hmm. типа... Mm-hmm.
Ну, это дополнительная активность, за которую можно чуть-чуть денежек набрать. То есть у нас вариантов не очень много возможностей вообще mm-hmm. дополнительно mm-hmm. заработать. Ну, здесь, по крайней мере, в ЦЕРНе, как бы ты не имеешь права еще одну работу тут найти, там, программистом или еще кем-то, как многие в России делают. И, ну, как бы, какая у тебя ставка, столько mm-hmm. тебе будут платить, и все.
Ну да.
Ну, вот экскурсия такая тема. И, во-первых, приятно, как ты расширяешь свой Uh-huh. кругозор, там учишься чему-то новому, общаться с людьми, не физиками, например, с подростками. У меня много каких-то групп довольно молодых приходит. В общем, это приятно и заодно полезно.
Это классно, да. Немножко
капает. Вот, можно чуть-чуть накопить. Поездку,
ты что, уже начала копить? Берлин, блин, капец. Ребята, если кто не знает, я фотограф в Праге, приходите ко мне. Да. На фотосессии моя рука вроде неплохо себя чувствует. Вот. Ладно, давай. Ну, слушай, у меня, я помню, что я себе там выписала, типа, альтернативные способы заработка. И там, знаешь, были уроки русского языка, что-то такое. Ну, в основном я писала, что можно продать. Вот. И, ну, как бы потому, что у меня есть работа мамой, да, и я и работа фотографом, то есть она как бы естественной и тогда была. В общем, там сколько поработал, столько заработал. Вот. И поэтому я как-то... Ну, я тогда, кстати, хорошо, мне кажется, подтянула там сайт, такие вещи сделала, типа понятных прайс-листов, такое вот, собралась со своей собственной работой, скажем так.
Ну, а в чем была опасность в итоге, если все-таки полезно?
В чем была опасность?
Что тебе внушили, что ты хозяин своей судьбы. Всей своей жизни, ты можешь все, да. И у тебя появилась потребность и все срочно, да, починить в своей жизни, и ты потратил на это все,
да, ресурсы, которые тебе
дали. Ну да, это все духоподъемная тема во всех этих тренингах, она этим опасна.
Да, все, нафиг просто в топку. Ну, в общем, в мыслях. Да, короче, в мыслях, размышляя над своим бюджетом, во-первых, я стала слушать этот подкаст «Два по цене одного», медузовский подкаст, он прикольный, там есть классные смешные истории, есть какие-то прикольные советы, нормальные. Вот, не в духе вы все сможете, а очень много историй, наоборот, провальных, и на примере которых можно понять, в чем, собственно, был провал. Это классно. А потом я подумала о том, что, ну, все вот это отношение к деньгам, типа, это табу, там, знаешь, обсуждать эту тему, мало кто в семье вообще об этом говорит. Ну, как-то даже, знаешь, я вот, например, почти никогда не знала, сколько зарабатывают там мои друзья. Я просто не спрашивала.
Ну да, считается же, что неприлично спрашивать.
В общем, с этой всякой денежной историей я все-таки начала задумываться о том, что наверняка у нас, ну, что с этим нужно что-то делать, потому что у нас, конечно, тема очень табуированная вообще везде в стране, вот, и даже в Чехию переехав, я поняла, что здесь как бы гораздо больше говорят о деньгах, о том, сколько там стоит аренда, да, но некоторые не знают, сколько там и родители тоже зарабатывают.
Ну да, я, например, никогда не знала, как-то все это неприлично, что это я буду считать их деньги, а зачем это, что я хочу на них нажиться, что ли, может быть, ну, да. Какое-то такое подспудное чувство, что если ты спрашиваешь, что ты плохой человек. И хочешь как-то кого-то обмануть, нажиться.
Ну, или просто что-то... Слушай, ну да, я сейчас вспомнила Дудя, который у всех спрашивает про деньги, и все такие хи-хи. Ну, то есть как бы... Ну ладно, не, на самом деле прям тебе прям спрашивать, сколько ты чего, ты, ну, как бы я так не делаю все равно. Но, я не знаю, просто у меня как бы растет ребенок, и я пытаюсь понять, что пошло не так и где. Я стала как бы задумываться о том, какие посылы, как мы вообще говорим про деньги нашим детям. Например, есть такая тема часто в ходу, типа «деньги за оценки» в школе.
Да.
У меня тоже такого не было, но как бы я слышала о таком. Вот. И как бы как ребенок я это неадекватно воспринимала. И да, конечно, надо как бы подавать пример, типа как ты обращаешься с деньгами, как и важно, мне кажется, в этом деле как бы быть менее эмоциональным. То есть вообще эмоции и деньги типа в разные стороны развести. Потому что деньги, ну, по сути, это как бы инструмент, который, ну, как бы там они приходят и уходят. Ну, как тебе сказать? Ну, в общем, это не стоит больших эмоций. В принципе, я старалась всегда так относиться. И как бы, знаешь, то есть я не знаю, зачем я вообще стала эту тему копать. Просто была напряженная, не знаю, ситуация с деньгами. Но вообще-то, как бы, у меня все было хорошо. То есть я и до этого нормально как бы управлялась. Не было никаких проблем. Я там понимала, куда что бюджет как-то сводила.
Ну вот у меня не так. Ну, у тебя, понимаешь, ты рано начала вообще обращаться.
Ну а как у тебя, расскажи.
С финансами самостоятельно, наверное, из-за того, что у тебя мама уехала. У меня было так, что я вообще не сразу поняла, сколько чего стоит, что лишнее, что не лишнее, как вообще это все происходит, как это считать. Ну, у меня не было опыта такого просто. Я жила с родителями, потом с мамой, потом я переехала сюда.
Да, плохо
Костей.
Слышно сейчас, подожди.
Тогда он зарабатывал, немножко. Я зарабатывала.
Может, сейчас как бы что-то станет лучше с интернетом?
Блин, давай
сейчас
я
нормально
подключу
слышно.
Новый интернет.
Может, продолжим.
Да что ж такое, не жизнь.
Продолжай, потом ты жила с Костей, да?
Да, потом я жила с Костей, и он тогда зарабатывал. Я была студенткой, и я, ну так, по мелочи зарабатывала на заколке. Я этим как бы всем
Ого.
Не управляла.
Слушай, я не думала об этом никогда.
Что у тебя так? И, типа, деньги были, они как-то тратились, я могла их тратить. Хотя у меня всегда было такое, ну, с самого детства чувство, что вот поскольку я не зарабатываю эти деньги, то вот я их не должна как бы тратить. И всегда я как бы в долг.
Слушай,
тратить.
У меня тоже такое чувство, хотя, ну, как бы, не знаю, вроде бы ни с чего оно как-то. Вот, может, мы с тобой докопаемся, с чего оно. Я, да,
ну,
да,
наверное,
как ты думаешь?
Ну, я думаю, что это с детства как-то идет из того, что наши родители в 90-е нас воспитывали, и тогда было все не очень, и как-то, ну, передается же это ощущение от родителей
да.
к детям, что вот как-то количество ресурсов
эмоции,
ограничено,
да?
и надо
да.
держать себя.
Это все-таки эмоции, просто связанные с деньгами, то есть они были негативные, и у нас какие-то вот тоже как бы деньги это. Но тоже, знаешь, вот типа зарабатывать много, это так стыдновато. Часто, ну вот ко мне точно пришло, что заработать много денег нельзя честным трудом. Например. При том,
точно,
что как бы кто
да,
знает,
конечно.
Что такое много денег. Ну, то есть это как бы не посчитано, да? А, ну что, да, что как-то лучше начинаешь вообще понимать, когда как что происходит, когда денег становится меньше.
Ну, да, похоже, что это единственный стимул начать разбираться, а куда
да,
же
оно девается. Но ты, тем не менее, читать книжки про личностный рост точно no. Потому что ты просто делаешь что-то... Ну, есть вещи, которые объективно от тебя не зависят. То есть ты просто все делаешь правильно, ну, обычно. Ну, конечно, есть там разные, вот тоже, если послушать этот подкаст, про который я говорила, там очень смешные всякие истории, странное поведение с деньгами и прочее. Вот, то есть некоторые там любят... ну, это не из подкаста, мне кажется, это я просто не уверена, что там такое было, что некоторые там любят там кредиты, вот это вот все, да, какие-то ипотеки. Кто-то получает зарплату в первый день, ее спускает, а кто-то откладывает, да. Я вообще всегда откладываю. И, собственно, я копила, у меня были накопления.
Угу. Круто.
Как-то так вот у меня нету стихийного типа... Да мне вообще очень сложно тратить деньги. Я, блин, 20 тысяч раз подумаю, прежде чем что-то купить. Это меня бесит.
Не, ну, в ситуации, когда денег объективно немного свободно, это, наверное, разумно.
Ну.
Главное, чтобы тут не было, знаешь, двоякости такой.
Ты не...
Типа,
да.
Да. для себя. Если тебе сложно купить, а для кого-то еще не сложно.
Вот именно в этом и проблемка.
Стоит
потому
об
что
этом
подарки-то
подумать.
Я очень люблю делать. И, блин, вообще это покупаю. Там и для Германа покупаю, особо не смотря. Да, это, блин, проблемка. У тебя получается, что как бы это, финансовая грамотность в зачаточном состоянии. Слушай, послушай этот подкаст, там много есть всяких веселых идей, типа накоплений и прочего. Я еще читаю там телеграм-канал. Оставлю. Меня напрягает, да, что люди, как бы, эти вот установки все равно передают от своих родителей, вроде как, типа, ну, то, что мы с тобой обсудили. И, типа, там, разбираться вот ни к чему, иногда кажется, что ты живешь на одну зарплату и больше ничего нельзя изменить. Вот, конечно, расширить вот под таким углом взаимодействие с деньгами, по-моему, имеет смысл, потому что как-то все проще, что ли, становится. Ты понимаешь, сколько что стоит там, и ну, как-то это можно миксовать, скажем так, менять местами, такое.
Ну, да, это, конечно, все полезно. И, ну, в принципе, ты говоришь, что у меня на начальной стадии финансовой грамотности, на самом деле, нет, мне пришлось как бы резко.
Ну да, получить. Так это у всех, я думаю, так вот. Бывает. Рано или поздно.
Не то чтобы я там прекрасно с этим управляюсь, и не то чтобы у меня получается что-то куда-то перенаправить, но как бы я теперь понимаю, все это гораздо лучше. Что с этим пониманием делать, это другой вопрос.
Да.
Вот, но как-то потихоньку.
Что у тебя вообще с планированием? Да. Ты в прошлом выпуске говорила, что хочешь что-нибудь такое попробовать.
Ой, да, ну вот я после всех этих историй даже боюсь как-то открывать книжки на эту тему или какие-то материалы искать. Но я пытаюсь что-то свое разработать, то, что мне подойдет, то, что мне удобно.
Слушай, у меня есть, я тебе расскажу еще про одну эту, реально я тут даю эти советики. У меня такая, значит, у меня есть ежедневник, я про него рассказывала. У меня все в письменном виде, я пробовала всякие Trello и всякие вообще эти в айфоне штуки. Я плохо, в общем, с этим управляюсь. Мне не хватает надолго в любой программке. У меня, конечно, были программки по бюджету. Ну, как вот, кстати, ребята из подкаста, там очень многие говорят о том, что это такая лажа, и никто этим не пользуется. Ну, то есть даже вообще те, кто...
Я когда-то пользовалась такой программкой, и она мне помогла вообще первоначально составить представление о том, какие счета в какие дни приходят, и, ну, знаешь, вообще база информации, которой у меня не было. И мне это помогло вложить
программки
в голове. Но потом, конечно, я это все запомнила, программка стала
нужна. У меня тоже в голове есть цифра, которую мы тратим как бы за месяц минимально. Вот. И на что она поделена. И у меня есть ежедневник, и еще я пишу вот в этой своей тетрадке, где я пишу всякую херь. Я уже два раза, мне кажется, пользовалась, знаешь, я разделяла все дела на личные, потому что об этом я все время забываю. Ну, кстати, хотела сказать, что да, психотерапия помогает. Вот, и во многом я, по-моему, не говорила, да, что я в терапии, ну, ладно, в общем, вот сказала. И во многом поэтому я эту колонку и заполняю, причем насильно себя насилую просто ее заполнить. Колонка типа личные дела, то есть это то что касается меня, да, я туда записываю йогу, терапевта, в общем, мне сложно потом еще что-то придумывать. Я еще английский язык туда записала. Но, в общем, у меня проблемки, да. Нет,
подкаст
другая колонка, потому что есть еще я это типа там личное, общественное и работа. Вот так вот. Подкаст — это у меня общественное. То есть это то, что друзья и семья. Вот так вот.
Туда я пишу. Вот так. И семья.
Да, я пишу
же
туда. Вот. Да, так что вы все мои семья. Вот. Я пишу туда то, что связано с Германом, с Юрой, какие-то там, может быть, какие бы мне хотелось изменения. И про работу. Я планирую на примерно 2,5 месяца. Вот так вот. Или 2,5, да. То есть мне показалось, что, я не знаю, может быть, я это где-то систему увидела, но это такой нормальный промежуток времени. Он вроде как не очень маленький и не очень большой. За него реально можно что-то успеть.
Да.
Да, вот, например, подкаст. Вот именно когда я первый раз начала пользоваться этой системой, я туда вписала подкаст. И каждую неделю у меня там было напоминание про подкаст. Ну, типа, чтобы там созвонились или там еще что-то. То есть я на неделю планирую вот в этом по колоночкам, а потом план на неделю расписываю как бы в соответствии с тем, что я запланировала сделать на этой неделе. Такое.
Есть некоторые вещи, которые я не знаю, куда сувать, например, деньги. Ну, я их в работу, но если, например, я опять предполагаю что-нибудь продать, то не очень понятно, как это связано это с семья. Работой. Да. А еще я работаю мамой, что как бы наполовину это семья. Да, вот так вот. Ну, ладно. Ну, в общем, можешь попробовать. Тебе стало понятно, да, как я нормально объяснила вообще, как ты...
Ну, вроде да.
Типа по колонкам, да, вот три колонки.
Дела по
колонкам. По трем колонкам и где-то надо...
А в чем смысл разделить по колонкам, чтобы видеть, что ты ни про что не забываешь?
Я вот в плане, да, я сделала это по колонкам, чтобы не забывать что-то лично делать для себя, потому что, ну, я ничего не делаю иначе, реально.
Ну да, в семье это сложно иногда, когда маленький ребенок.
Иногда, сейчас все мамашки,
ну, часто, которые слушают наш подкаст. Да, нет. Окей. Ну, я как человек бездетный, я...
Счастливая.
Ну, я, да, пока не знаю, насколько это
сложно.
Знаешь,
есть такая шутка, не знаю, говорила я это, типа, тебе 30 лет, у тебя нет детей, блин, какая ты счастливая.
Так вот, ты не рассказала, кстати, про тренинг по коммуникации. Что же в нем такого было?
В коммуникациях? Слушай, я думаю, что это не стоит внимания на самом деле. Там, в принципе, он был неплохой. Просто после него мне захотелось как бы еще что-то об этом почитать. И, в принципе, я вышла на эту книжку про 7 навыков, и она, ну, как бы, как я уже говорила, не очень плохая. Там, кстати, нету никакой эмоциональной раскачки, на мой взгляд. Это просто, скорее, такая управленческая книга, то есть про то, как управлять, как быть, ну, вот, управленцем, то есть навыки управленцев, скажем так, вот, если ты хочешь стать управляющим. Все понятно, да?
Интересно.
Да. Ну, как бы там много говорится о тайм-менеджменте, об умении делегировать. Это нормальные штуки, если ты чем-то, ну, действительно, управляешь каким-то бизнесом, вот, или там даже у тебя просто собственный какой-то бизнес. Ты, ну, умение делегировать — это очень важно. Даже если ты просто мама. Я думаю, что можно вот сделать, типа, перечень шагов, как наладить, типа, отношения с деньгами. Во-первых, подумать о том, что тебе самой, да, не нравится, как ты к ним относишься. Ну, вот туда я причисляю всякие вот эти вот установки насчет денег, что там, не знаю, нельзя их заработать честным трудом, такое вот. Потому что это помогает просто понять, откуда что идет. Другой момент — выписать все, что у тебя есть, в том числе пианино, например, конкретно у тебя, и, не знаю, может быть, это какая-нибудь, не знаю, доля в даче или еще что-нибудь.
Так, хорошо.
Такое. Потом можно, например, ну, что-нибудь такое лайтовое, да? Ну, подумать о том, что тебе, собственно, нужно. Может быть, тебе ничего не нужно на самом деле. Что ты не можешь там себе позволить. Я, кстати, после того, как подумала вот про деньги вот в таком как бы ключе, мы переехали в квартиру, которую стали снимать за большие деньги, при этом не выросли в доходе. Ну, потому что я подумала о том, что улучшая там свои жилищные условия, я, грубо говоря, улучшаю возможность лучше работать. Ну, так. Потом, ну, то есть, грубо говоря, мы стали там, не знаю, на 1000 евро в год платить больше, скажем так.
Да,
ну, то есть это как...
Очень много по нашим
меркам. Ну, по вашим меркам, да, у нас это как бы... Ну, это тоже немного, но это как бы, если смотреть за год, то это типа... Да. Ну, вот, кстати, мама мне говорила, что 1000 евро, это можно куда-то типа съездить. Ну, я такая подумала, ну, нет, я лучше дома посижу. Нормально. Да, не буду целые там, это типа, 11 месяцев сидеть в своей халупе, а потом еще куда-то уехать. Ну, фиг знает. Так себе удовольствие. Да. У меня были какие-то... Я какие-то выписывала цели финансовые. И я не помню, я не заглядывала в них. Вот. Ну, я думаю, это не сильно... Ну, то есть, нет, ну, как поможет, вот прикинуть, что тебе действительно нужно. Потому что мне кажется, что многое ты просто отметёшь. То есть, как бы, не нужно. И понять, ну, как бы, что из чего складывается. Грубо говоря, MacBook — это там на 12 месяцев. Ну, то есть считать. Это 12 месяцев откладывать по 100 евро. Ну, наверное, так.
Ну, смотря какой, да.
Или там, ну, вот в таких вот пропорциях. Вот так как бы считать.
Ну и, конечно, считать время как денежный ресурс, да, на что ты тратишь время. Может быть, имеет смысл что-то делегировать там, уборку. На терапевта не жалей деньги. Если ты, по-моему, вот на это, ну вот правда, ты как бы, как тебе сказать... Ну да, можно сэкономить на терапии. То есть вообще самое большое... Ну, это мы поговорим, может, в другой раз про терапию. Вероятность заработать больше денег увеличивается, если ты ходишь на терапию. В том числе можно прийти с этим вопросом. Я, честно говоря, не приходила с этим вопросом, поэтому...
Обычно денежные вопросы — это коучам. Да, нет. Ну, это штука такая.
Ну, коучи как бы предлагают, потому что всем нужны деньги. И типа давай-давай, там мы тебе все решим.
Да. А надо сначала решить вопросы с головой.
Да, но через призму денег многое видно, как бы твое воспитание, социальная среда, в которой ты вырос. И, конечно, ну, я думаю, в России с этим похуже, чем во многих странах.
Европейских хотя бы, да.
Хотя бы.
Не, ну, единственное, что меня беспокоит в этой всей теме денежной, что она применима скорее для людей, которые... занимаются или собираются заняться каким-то фрилансом или организовать свое дело, что-то такое. Хорошо, к людям, которые сидят на зарплате, это применимо в том смысле, что хватит сидеть на зарплате, у вас столько возможностей может быть.
Ты знаешь, Ки, ну, да, ты так думаешь. Да,
а вот, ну, может быть, что какие-то люди совершенно несчастные могут быть, сидя на зарплате.
Ну, это если у тебя работа говно. Да.
Ну, например.
Только в этом случае.
Окей.
Да. Ну, то есть, если она тебе не нравится, эта работа. Ну, кстати, я не соглашусь с тобой. Потому что зарплата позволяет тебе, блин, быть в нормальном ресурсном состоянии. И это, блин, очень круто. Потому что ты не переживаешь, что тебе нечего будет есть. У тебя будет зарплата. А когда ты на фрилансе, ты переживаешь. Поэтому, конечно, чтобы заниматься фрилансом, начать заниматься, у тебя должна быть нормальная работа на зарплате. Ну, для начала. Если ты просто как бы... Нельзя уйти с работы и начать заниматься фрилансом, если у тебя нет никаких накоплений. Вообще нереально. И не нужно, наверное, этого делать. Потому что нужно хотя бы попробовать ту область, в которой ты решил там фрилансить, и понять вообще, ты что-то сможешь заработать или нет. И мне кажется, только когда ты начнешь зарабатывать столько же, сколько на работе, можно вообще с нее уйти. Ну да. Во-первых, ты можешь пойти и попросить ее повысить. Ну, конечно, ты не можешь. Ты работаешь на государственном учреждении, там еще так не делается. Ну, ты можешь защитить диссертацию, это повысит тебе зарплату. Или там начать еще какую-то деятельность, связанную, ну, с наукой. Можешь вести свой, не знаю, давай я тебе сходу накидаю, там, телеграм-канал, блогинг, грубо говоря, какой-то околонаучный. Я не знаю, просто тупо снимать сторис из ЦЕРНа, ну, как бы, такое. Или рассказывать там какие-нибудь байки. Ну, то есть, можно зарабатывать блогингом. Ну, можно, да, но ты не заработаешь, понятное дело, сразу. То есть, в принципе, можно сделать себе дополнительный заработок из того, что тебя просто прёт делать. Ну, вот мне нравится жестовый язык, я планирую как бы этим заниматься за деньги.
Но мы так говорим, как будто у человека бесконечное количество времени и ресурсов, и он может сначала работать целый день на работе, потом чуть-чуть отдохнет, поужинает, а потом еще полночи работает над чем-то еще, над дополнительной деятельностью. Это же невозможно.
Ну да, это тайм-менеджмент, как бы, да. Ты как...
Ну, нельзя, ну, как бы это немножко как заставить корову давать больше молока. Надо ее меньше кормить и чаще доить. Ну, как-то так.
Да.
Вот. Это ж так не работает. То есть нужно сокращать какие-то обязанности тогда на своей работе, чтобы успевать заниматься чем-то еще.
Ну,
например.
Да. Или что-то делегировать. Не знаю, какие-то домашние дела, например. Наверное. Слушай, я сама такого не делаю. Я не буду тут, блин, опять теории. А то сейчас кто-нибудь подсядет на какую-нибудь, скажу фразочку, знаешь, из этих, из Тони Робинса, и все понеслась пизда по кочкам. В смысле, душа в секту.
Да, но я просто знаю не про научную среду, а, например, про какую-то финансовую. Есть знакомый, который рассказывал про свою работу, с которой он успешно ушел там несколько лет назад. И он общается там с некоторыми бывшими коллегами, которые до сих пор на этой работе работают, и несчастны, вот. Похоже, что у них там токсичная обстановочка, там начальник дурак, держит людей в таком вечном недовольстве, в стрессе, да, в вечном стрессе, объясняет им, что они дураки и должны быть счастливы, что их вообще еще держат. И я спросила, типа, ну как так происходит, что при такой обстановке, там такие молодые, талантливые люди остаются работать в таких условиях? Он говорит, что, ну вообще, поскольку это постоянный стресс и ненормированный рабочий день, потому что тебя заставляют работать сверхурочно, ты уставший, у тебя нет сил, и ты загнан просто в усмерть. У тебя нет сил сделать хоть какой-либо осмысленный выбор. Хочешь ты это так продолжать, не хочешь. У тебя нет сил искать новые вакансии, писать свое резюме. Просто ты настолько вымотан, что это очень сложно сделать.
Ну,
это такой замкнутый круг токсичных отношений на работе, с которого очень сложно
это прямо
выйти.
Жесткое на самом деле вот описание сейчас, потому что да, я могу себе такое представить, но зачем люди это продолжать делать, мне непонятно, конечно, да.
Ну вот потому что они не могут вырваться, у них не хватает сил.
Ну, они просто это, подумать, ну, слушай, у них возникнет эмоциональное выгорание, и они уволятся, это нормальная тоже тема.
Когда-нибудь, да. Когда-нибудь
да, просто будет. Другая крайность, что
пока
люди такие, типа,
эмоциональная
никогда
зависимость.
В офис, только фриланс, вот это я тоже слышу, и как бы, мне кажется, это ненормально. Ничего плохого в офисе нету, я вот очень хочу в офис, позовите меня. Я хочу в офис, а да, в свободное время от офиса заниматься своим фрилансом как бы спокойно и...
Ну, офис офису рознь, то есть бывает нормальный офис, бывает нормальная
работа. Ну, слушай,
работа.
Это выбор как бы человека, тут, знаешь, мы можем рассуждать, у кого какие мотивы там работать, деньги или не деньги, потому что я понимаю, что для многих там снижение качества жизни — это прям, блин, большой стресс.
Это тоже.
Да, да, и я согласна, что это большой стресс, но просто видишь, опять же, это люди, получается, к деньгам какие-то эмоции приписывают. Мне кажется, как можно менее эмоционально относиться к деньгам — это здоровая позиция. У меня, в принципе, так и было, пока я не засомневалась почему-то. Вот. У меня просто сложно было с самореализацией, как бы вот это вот все. Поэтому я об этом задумалась. Но это никакого отношения к деньгам не имело, на самом деле.
То есть тебя заманили какими-то обещаниями, которые были созвучны, ну, то, но чтобы... оказалось, что это
да.
Не совсем про это.
Не про это вообще, как бы. Ну,
понятно.
Вот.
Ох, что-то мы с тобой наболтали.
Мне кажется, там, да, надо будет вырезать. Все, ладно, с вами был подкаст «Полиглотки».
Да, наша почта polyglotki@gmail.com.
Да, в соцсетях мы тоже полиглотки, в Телеграме полиглотки по-русски. Пишите нам про деньги, какие-нибудь
да,
истории.
Да, записывайте аудиосообщения.
Да, это очень круто. Нам очень понравилось. Вот.
Да, пишите нам.
Пока-пока.
Всем пока.
Пока-пока.
До следующего раза.